о чувстве «я» и о способности человеческой души к любви и об их отношениях к элементарному миру. Когда душа человека сознательно вступает в элементарный мир, она видит себя вынужденной изменить многие представления, усвоенные ею в чувственном мире. Если душа соответствующим образом укрепит свои силы, она станет способной и к этой перемене. Но если ее отпугнет эта работа над своим укреплением, то ею может овладеть преступление в элементарный мир, чувство потери всякой твердой почвы, на которой она должна строить свою внутреннюю жизнь. Представления, вырабатываемые в физически чувственном мире, лишь до тех пор служат препятствием к вступлению в элементарный мир, пока человек хочет удержать их точно такими, какими он их приобрел в чувственном мире. Но для этого нет никакого основания, кроме привычки души. И вполне естественно, что сознание, живущее сначала только с чувственным миром, привыкает считать единственно возможным тот образ своих представлений, который слагался в работе над чувственным миром. И даже более, чем естественно, это необходимо. Душевная жизнь никогда не достигла бы своей внутренней замкнутости, своей необходимой твердости, если бы в чувственном мире она не развела такого сознания, которое в известном отношении живет в застывших, строго принудительных для нее представлениях. Благодаря всему, что может дать душе совместная жизнь с чувственным миром, душа бывает потом в состоянии вступить в элементарный мир, не теряя в нем самостоятельности своего замкнутого в себе существа. Этого укрепления, усиления душевной жизни необходимо достигнуть, дабы при вступлении в элементарный мир душа не только обладала этой самостоятельностью как бессознательным качеством, но и могла ясно удерживать ее в сознании. Если душа слишком слаба для переживания элементарного мира, то при вступлении в него у нее ускользает эта самостоятельность, подобно тому, как ускользает мысль, слишком слабо запечатленная в душе, чтобы продолжить жить, как отчетливое воспоминание. В сущности, душа тогда вообще не может вступить в сверхчувственный мир со своим сознанием. При попытке ее вступить в сверхчувственный мир, существо, которое живет в ней, и которая может быть названа стражем порога, снова отбрасывает ее назад в чувственный мир. И если при этом ей удастся как бы отведать этого мира, то после своего обратного погружения в чувственный мир у нее остается в сознании кое-что из сверхчувственного мира. Подобная добыча из другой области нередко вызывает у нее спутанность в представлениях. Опасность впадения в подобную спутанность совершенно устраняется, если обратить особое внимание на соответствующее развитие здоровой силы суждения, как она может быть выработана в чувственном мире. Благодаря такому укреплению способности суждения развивается правильное отношение души к событиям и существам сверхчувственных миров. Чтобы сознательно жить в этих мирах, душе необходимо иметь одно влечение, которое в чувственном мире не может раскрыться с той силой, с которой оно выступает в сверхчувственных мирах. Это влечение отдастся тому, что переживаешь. Нужно уметь совершенно окунуться в переживание, нужно уметь слиться с ним воедино, и необходимо довести это до такой степени, чтобы узреть себя вне своего собственного существа и почувствовать себя внутри другого существа. Совершается превращение собственного существа в другое, участвующее в переживании. Не обладая этой способностью к превращению, нельзя пережить ничего истинного в сверхчувственных мирах, ибо всякое переживание основано на том, что человек приходит к сознанию: теперь ты изменился каким-то определенным образом. То есть ты полножизненно пребываешь с существом, которое своей природой таким-то именно образом превращает твою природу. Это превращение себя, это вчувствование в других существ и есть жизнь в сверхчувственных мирах. Через это вживание человек познает события и существо этих миров. Таким образом, он замечает свою ту или иную родственность с одним существом и большую по своей собственной природе отдаленность от другого. Выступает подразделение душевных переживаний, которые особенно для элементарного мира следует обозначить как симпатии и антипатии. Благодаря встрече, например, с каким-либо существом или событием элементарного мира, человек чувствует себя так, что в его душе всплывает переживание, которое можно обозначить как симпатию. В подобном переживании симпатии познается природа элементарного существа или события. Не нужно только представлять себе, что при этом переживании симпатии и антипатии речь идет об одной только их степени или силе. При переживании симпатии и антипатии в физически чувственном мире дело обстоит действительно так, что говорят только о более сильной или о более слабой симпатии и антипатии. В элементарном же мире симпатии и антипатии различаются не только по своей силе, но еще и так, как в чувственном мире различаются, например, друг от друга краски. И как мы переживаем многоцветный мир чувств, так можно пережить и многообразно симпатичный или антипатичный элементарный мир. При этом важно еще то, что для элементарного мира антипатичное не имеет этого привкуса внутреннего отвращения от него. Антипатичным следует просто обозначить такое качество элементарного существа или события, которое к симпатичному качеству другого события или существа относится приблизительно так, как, например, в чувственном мире синий цвет к красному. Можно говорить о некотором чувстве элементарного мира, которое человек может пробудить в своем эфирном теле. В элементарном мире это чувство способно воспринимать симпатии и антипатии, как в чувственном мире глаз воспринимает краски, ухо – звуки. И как в чувственном мире один предмет бывает красным, а другой синим, так и существа элементарного мира излучают для духовного зрения одни какой-то род симпатии, другие – такой-то род антипатии. Это переживание элементарного мира в симпатиях и антипатиях опять-таки не есть нечто, возникающее впервые только и для сновически пробужденной души. Оно всегда существует для каждой человеческой души, оно принадлежит к существу человеческой души. Только в обыкновенной духовной жизни знание об этом существе человека остается нераскрытым. Человек заключает в себе свое эфирное тело, и посредством него он бывает на 100 ладов связан с существами и событиями элементарного мира. В один момент своей жизни он бывает так-то вплетен в элементарный мир симпатиями и антипатиями, в другой момент иначе. Но как эфирное существо, душа не может непрерывно жить таким образом, чтобы в ней отчетливо выражалось действие симпатий и антипатий. Подобно тому, как в чувственном бытии состояние бодрствования должно сменяться сном, так и в элементарном мире переживание симпатий и антипатий должно противополагаться иное состояние. Душа может отрешиться от всех симпатий и антипатий и переживать в самой себе только себя, быть обращенной только к своему собственному бытию, чувствовать только его. Более того, это чувствование может достигнуть такой силы, что можно говорить о велении своего собственного существа. Дело идет здесь о таком состоянии душевной жизни, которое нелегко описать, потому что в своей чистой, подлинной природе оно похоже в чувственном мире только на сильное, чистое душевное чувство «я» или самого себя. Для элементарного мира это состояние можно описать таким образом, что по отношению к необходимой отдаче себя переживаниям симпатий и антипатий, душа чувствует влечение сказать себе: «Я хочу быть всецело только для себя, только в себе». И некоторым развитием воли душа отрывается от состояния отдачи себя элементарным переживаниям симпатий и антипатий. Для элементарного мира эта жизнь в себе есть как бы состояние сна. Между тем отдача себя событиям и существам есть состояние бодрствования. Когда человеческая душа бодрствует в элементарном мире и развивает волю к переживанию себя, то есть ощущает потребность в элементарном сне, то она может обрести его, возвращаясь с вполне развитым самочувствием в бодрственное состояние чувственного переживания. И это проникнутое самочувствием переживания в чувственном мире и есть элементарный сон. Он заключается в отрыве души от элементарных переживаний. Это буквально верно. Для ясновического сознания жизнь души в чувственном мире есть духовный сон. Когда при правильном, развитом ясновидении у человека наступает пробуждение в сверхчувственном мире, то у него остается воспоминание о переживаниях души в чувственном мире. Это воспоминание должно присутствовать у него, иначе в ясновическом сознании были бы всякие другие существа и события, кроме только собственного существа. Тогда у него не было бы знания о себе, он не жил бы сам духовно, в душе жили бы другие существа и события. Приняв это во внимание, легко понять, что правильное развитое ясновидение должно придавать большое значение выработке сильного чувства «я». Вырабатывая это чувство «я» при ясновидении, человек не развивает ничего такого, что приходит в душу только через ясновидение. Он познает только то, что всегда существует в глубинах души, но что остается неосознанным для обыкновенной душевной жизни, протекающей в чувственном мире. Сильное чувство «я» существует не благодаря эфирному телу как таковому, но благодаря душе, переживающей себя в физически чувственном теле. Если из своего переживания в чувственном мире душа не привнесет его в ясновическое состояние, то она скоро убедится в своей недостаточной вооруженности для переживания в элементарном мире. Для человеческого сознания в чувственном мире существенно, чтобы самочувствие души, ее переживание «я», хотя и должно присутствовать, было бы все-таки несколько заглушено. Благодаря этому душа имеет возможность в пределах чувственного мира пройти школу благороднейшей нравственной силы сочувствия. Нравственное влечение и представление не могли бы развиться правильно, если бы в сознательное переживание души в чувственном мире вторгалось сильное чувство «я». Они не могли бы взрастить плода любви. Отдачу себя – это естественное влечение элементарного мира, не следует отождествлять с тем, что в человеческом переживании обозначается как любовь. Элементарная отдача себя – покоится на переживании себя в другом существе или событии. Любовь же есть переживание другого в собственной душе. Чтобы развить это переживание, нужно как бы набросить в душе покров на живущее в ее глубинах самочувствие, переживание «я». Когда в душе заглушены чувства ее собственных сил, в ней возникает благодаря этому Чувствование в себе страданий и радости другого существа зарождается любовь, из которой вырастает истинная нравственность в жизни человека. Любовь есть для человека самый значительный плод переживания в чувственном мире. Если проникнуть в сущность любви и сочувствия, то из них можно постигнуть, каким образом в своей истине изживается в чувственном мире духовное. Здесь было сказано, что к сущности сверхчувственному принадлежит превращение в другого. Когда в человеке, живущем чувственно-физической жизнью, духовное изменяется в том смысле, что оно заглушает чувство «я» и оживает как любовь, то это духовное остается верным своим собственным элементарным законам. Можно сказать, что с ясновидческим сознанием душа человека пробуждается в духовном мире, но нужно также сказать, что в любви мы имеем пробуждение духовного чувственного мира. Где в жизни рождается любовь и сочувствие, там чувствуется волшебное влияние духа, проникающего в чувственный мир. Поэтому правильно развитое ясновидение никогда не может притопить сочувствие и любви. Чем правильнее вживается душа в духовные миры, тем более ощущает она отсутствие любви и сочувствия, как отречение от самого духа. Опыты сознания, начинающего приобретать ясновидение, являют нам относительно вышесказанного совершенно особые, своеобразные черты. Меж тем, как чувство «я», однако необходимое для переживания в сверхчувственных мирах, легко заглушается, оставаясь часто лишь слабым, угасающим мысленным воспоминанием, чувство ненависти, бессердечия, безнравственное влечение становится именно после вступления в сверхчувственный мир могучими переживаниями души. Они встают перед душой, как ожившие упреки, становятся отвратительно действующими образами. Чтобы не мучиться тогда этими образами, ясновидческое сознание часто прибегает к крайнему средству. Оно начинает искать духовных сил, ослабляющих впечатления от этих образов. Но при этом душа сама проникается этими силами, пагубно действующими на приобретенное ясновидение. Они гонят его прочь от благих областей духовного мира и направляют его к дурным. С другой стороны, истинная любовь, подлинное душевное благоволение – суть таких переживаний души, которые укрепляют силы сознания в необходимом для вступления в ясновидение смысле. Когда говорится, что прежде чем для души возможны будут опыты в сверхчувственном мире, ей необходимо пройти известную подготовку, то к этому следует прибавить, что к многообразным средствам подготовки принадлежит также истинная способность к любви, наклонность к подлинному человеческому благоволению и сочувствию. В чувственном мире чрезмерно развитое чувство «я» противодействует нравственности. В результате слишком слабо развитого чувства «я» душа, фактически одолеваемая бурями элементарных симпатий и антипатий, бывает лишена внутренней уверенности и замкнутости. Эти последние могут быть присущи ей лишь в том случае, если на остающееся неосознанным в обыкновенной жизни эфирное тело воздействует из чувственного физического переживания достаточно сильное чувство «я». Но для развития подлинно нравственного настроения души нужно, чтобы это чувство «я», хотя оно и необходимо, было все-таки заглушено наклонностями к сочувствию и любви. А границы между миром чувств и сверхчувственными мирами. Для познания соотношения между различными мирами надо принять во внимание, что сила, долженствующая в одном мире развивать действия в согласии со смыслом мирового порядка, может затем, проявляясь в другом мире, направиться против этого мирового порядка. Так для существа человека необходимо, чтобы в его эфирном теле находились обе эти противоположные силы – способность к превращению в другие существа и сильное чувство «я» или самочувствование. Обе эти силы человеческая душа не может проявлять в чувственном бытии без некоторого заглушения. В элементарном мире они присутствуют таким образом, что взаимно уравновешивая друг друга, они делают возможным человеческое существо, подобно тому, как сон и бодрствование в чувственном мире делают возможной человеческую жизнь. Соотношение двух этих противоположных сил никогда не может быть таким, чтобы одна погашала другую, но необходимо, чтобы обе развивались и действовали друг на друга уравновешивающим образом. Но чувство «я» и способность к превращению могут действовать друг на друга указанным образом только в элементарном мире, посылать свое воздействие в чувственный мир в согласии с мировым порядком может лишь то, что является результатом взаимоотношения и совместного действия обеих сил. Если бы та степень способности к превращению, которую человек должен иметь в своем эфирном теле, действовала в чувственном бытии, то человек чувствовал бы себя душевно не тем, что он есть по своему физическому телу. Физическое тело дает человеку в чувственном мире устойчивую форму, благодаря которой он поставлен в этот мир как определенное личное существо. Но не так поставлен он в элементарный мир своим эфирным телом. Чтобы быть в этом мире в полном смысле человеком, он должен уметь принимать в нем многообразнейшие формы. Если бы он этого не мог, он бы был осужден в элементарном мире на полное одиночество. Он ни о чем бы не мог ничего знать, кроме как о самом себе. Он не чувствовал бы родства ни с одним существом, ни с одним событием. Но для элементарного мира это означало бы, что для этого человека не существовало бы соответствующих существ и событий. А если бы душа человека развела в чувственном мире необходимую ей для элементарного мира способность к превращению, она утратила бы свое личное существо. Подобная душа жила бы в противоречии сама с собой. Для физического мира способность к превращению должна быть силой, покоящейся в душевных глубинах, той силой, которая дает душе ее основное настроение, но которая развивается не в чувственном мире. Ясновидящее сознание должно уметь вживаться в способность к превращению. Без этого оно не могло бы производить наблюдений в элементарном мире. Таким образом, ясновидящее сознание усваивает способность, которую оно должно применять лишь до тех пор, пока оно сознает себя в элементарном мире, но которую оно должно подавить, как только оно снова возвращается в чувственный мир. Ясновидящее сознание должно постоянно соблюдать границу между обоими мирами. В чувственном мире оно не должно проявляться деятельно со способностями, соответствующими сверхчувственному миру. Если бы, сознавая себя в чувственном мире, душа позволила действовать способностям к превращению, присущей ее эфирному телу, то обыкновенное сознание наполнилось бы представлениями, не отвечающие никакому существу в чувственном мире. Душа пришла бы к спутанности в жизни представлений. Соблюдение границы между мирами есть необходимая предпосылка для правильного действия ясновидящего сознания. Кто хочет ясновидящего сознания, должен позаботиться о том, чтобы благодаря знанию о сверхчувственных мирах не вкралось никаких помех в обыкновенное сознание. Когда человек познал стража порога, он знает, как обстоит дело с его душой в чувственном мире, достаточно ли она сильна, чтобы изгнать из чувственного физического сознания те силы и способности сверхчувственных миров, которые в нем не должны быть действенны. Если она вступит в сверхчувственный мир без самопознания, даруемого стражем порога, то переживания этого мира могут взять верх над ним. Эти переживания могут проникнуть в физически чувственное сознание в виде объектов иллюзий. Тогда они принимают характер чувственных восприятий. Как необходимое последствие этого, душа принимает их за действительность. Между тем, как они есть, не суть действительность. Правильное развитое ясновидение никогда не примет образы элементарного мира за действительность переживания чувственного мира. Образы элементарного мира приводятся в правильную связь с действительностью, которая не соответствует только посредством способности души к превращению. Ну и вторая необходимая для эфирного тела сила. Сильное чувство «я» не должна в пределах чувственного мира вторгаться в жизнь души такой, какой ей подобает быть в элементарном мире. В противном случае она становится в чувственном мире источником безнравственных наклонностей, поскольку последние связаны с эгоизмом. В этом пункте духовная наука в своем исследовании мира находит происхождение зла в человеческих поступках. Это было бы непонимание мирового порядка, если бы мы отдались вере, что этот мировой порядок может существовать и без сил, образующих источник зла. Не будь этих сил, эфирное существо человека не могло бы развиться в элементарном мире. Эти силы – суть вполне добрые силы, когда они действуют только в элементарном мире. Они создают зло тьмы тем, что не остаются в покое в глубинах души, регулируя отношение человека к элементарному миру, но переносятся в душевное переживание в чувственном мире, и этим превращается в побуждение эгоизма. Тогда они действуют противоположно способности любви и тем самым становятся источниками безнравственных поступков. Когда сильное чувство «я» переходит из эфирного тела в физическое, то это производит не только усиление эгоизма, но и ослабление эфирного тела. Ясновидческому сознанию открывается, что необходимое преступление в сверхчувственный мир чувства «я» тем слабее, чем сильнее эгоизм при переживании в чувственном мире. Эгоизм делает человека в его душевных глубинах не сильным, а слабым, и когда человек проходит сквозь врата смерти, то действие эгоизма, развитого в жизни между рождением и смертью, сказывается в том, что он делает душу слабой для переживаний сверхчувственного мира. О существах миров духа. Когда душа с ясновидческим сознанием вступает в сверхчувственный мир, она познает себя в нем так, что в чувственном мире, о способе этого познания, она не может себе составить никакого представления. Она находит, что с помощью своей способности к превращению она познает существ, имеющих с ней большую или меньшую степень сродства, но она замечает также, что в сверхчувственном мире она встречает существ, которые ей не только родственны, но с которыми необходимо еще себя сравнить для того, чтобы себя познать. И далее она делает наблюдение, что эти существа сделали в сверхчувственных мирах тем же самым, чем стала она в чувственном мире благодаря своим переживаниям и опытам. Перед душой человека выступают в элементарном мире существа, развившие в пределах этого мира такие силы и способности, которые человек сам может развить лишь благодаря тому, что кроме эфирного тела и других сверхчувственных членов своего существа, он имеет еще и физическое тело. Упоминаемые здесь существа не имеют подобного физически чувственного тела. Они развивались таким образом, что ту душевную сущность, которую человек имеет благодаря физическому телу, они имеют благодаря своему эфирному телу, хотя они – существа до известной степени однородны с человеком, однако они отличаются от него тем, что не подчинены условиям чувственного мира. Они не имеют таких чувств, которые есть у человека. Их знание подобно человеческому знанию, но они приобрели его не путем чувства, а путем особого возникновения из глубин их существа, всех их представлений и других душевных переживаний. Их внутренняя жизнь как бы заложена в них, и они извлекают ее из своих душевных глубин, подобно тому, как человек извлекает из своих душевных глубин представление своих воспоминаний. Так познает человек существ, которые в сверхчувственном мире стали тем, чем он может стать в чувственном мире. В этом отношении эти существа стоят в мировом порядке на одну ступень выше человека, хотя они и могут быть названы в указанном смысле однородными с ним. Они образуют царство существ, стоящее над человеком, следующую за ним в последовательности существ и иерархию. Их эфирное тело, несмотря на однородность, отлично от эфирного тела человека. Между тем, как человек симпатиями и антипатиями своего эфирного тела включен в сверхчувственное тело Земли, эти существа своей душевной жизнью не привязаны к Земле. Наблюдая, что переживают эти существа при помощи своего эфирного тела, человек находит их переживания подобны тем, которые он имеет и сам в своей душе. У них есть мышление, у них есть чувство и воля, но они достигают посредством своего эфирного тела того, чего человек может достичь только посредством физического тела. Посредством своего эфирного тела они приходят к сознанию своего собственного существа. Человек ничего не мог бы знать ни о каком сверхчувственном существе, если бы он не возносил в сверхчувственные миры своих сил, приобретенных в физически чувственном теле. Ясновическое сознание познает этих существ, становясь в человеке способностью наблюдения при помощи эфирного тела. Это ясновическое сознание поднимает душу человека в тот мир, где обитают и действуют эти существа. В сознании души только тогда выступают образы, представления, доставляющие ей познание об этих существах, когда она переживает самое себя в этом мире. Ибо эти существа не воздействуют непосредственно на физический мир, а вместе с тем и на физически чувственное тело человека. Для всех переживаний, которые могут быть доступны нам, благодаря этому телу их не существует. Они – духовные сверхчувственные существа, которые как бы не вступают в чувственный мир. Если человек не соблюдает границы между чувственным и сверхчувственными мирами, он легко может в свое физическое сознание внести сверхчувственные образы, не являющиеся истинным выражением для этих существ. Эти образы возникают вследствие переживания аримонических и люциферических существ, которые, хотя и однородны с только что описанными сверхчувственными существами, однако в противоположность им перенесли место своего обитания и своей деятельности в мир, воспринимаемый человеком как мир чувств. Когда человек, благодаря переживанию стража порога, научился правильно соблюдать границу между сверхчувственным миром и чувственным, то, наблюдая ясновическим сознанием из сверхчувственного мира люциферических и аримонических существ, он познает этих существ в их истине. Он научается отличать их от других духовных существ, оставшихся в пределах той арены деятельности, которая отвечает их природе. С этой точки зрения духовная наука должна описывать люциферических и аримонических существ. Тогда относительно люциферических существ оказывается, что соответствующим ареной их деятельности является не физически чувственный мир, а в некотором отношении мир элементарный. Когда в человеческую душу проникает в виде образов то, что встает в том мире, как бы из потоков его, и эти образы действуют оживляюще в эфирном теле, не принимая в душе обманчивого бытия, то в этих образах может присутствовать люциферическое существование, совершая грех своими действиями против мирового порядка. Это люциферическое существо действует освобождающе на душу человека, оно возвышает ее над погруженностью в чувственный мир. Но если душа человека вовлекает в физический чувственный мир ту жизнь, которую она должна развивать в одном только элементарном мире, и если она дозволяет чувствованию в физическом теле находиться под влиянием антипатии и симпатии, которым надлежало бы господствовать только в эфирном теле, то благодаря такой душе люциферическое существо приобретает влияние, возрастающее против всеобщего мирового порядка. Это влияние присутствует везде, где в симпатиях и антипатиях чувственного мира действует что-нибудь иное, кроме любви, основанной на сочувствовании жизни другого, пребывающего в чувственном мире существа. Такое существо может быть любимо, предстоя перед любящим с теми или иными качествами. Тогда к любви не может примешиваться никакого люциферического элемента. Любовь, имеющая свое основание в проявляющихся в чувственном бытии качествах самого любимого существа, остается чужда люциферическому воздействию. Между тем, как любовь, имеющая свое основание не в самом любимом существе, а в том, которое любит, склонна к люциферическому влиянию. Если человек любит какое-нибудь существо за то, что оно обладает качествами, к которым он как любящий склонен по своей природе, то он любит его той своей частью души, которая доступна люциферическому элементу. Поэтому никогда не следовало бы говорить, что люциферический элемент есть нечто при всех обстоятельствах злое. Ибо в душе люциферического элемента душа человека должна любить события и существ сверхчувственных миров. Против мирового порядка грешат только тогда, когда направляют на чувственное тот род любви, который должен был бы влечь к сверхчувственному. Любовь к сверхчувственному вполне правильно вызывает в любящем повышенное самочувствие. Любовь же, которую ищет в чувственном мире ради этого повышенного самочувствия, отвечает люциферическому искушению. Любовь к духовному, когда ее ищут ради «я», действует освобождающе. Любовь же к чувственному, когда к ней стремятся ради «я», не действует освобождающе, но достигаемым ею удовлетворением она создает оковы для «я». Значение аримонических существ сказывается на мыслящей душе подобно тому, как значение люциферических на чувствующей. Они приковывают мышление к чувственному миру. Они отвращают его от того факта, что все мысли только тогда имеют значение, когда они сказываются как часть великого мыслящего мирового порядка, которого нельзя найти в чувственном бытии. В мире, в который погружена душевная жизнь человека, должен присутствовать аримонический элемент, как необходимый противовес люциферическому. Без люциферического элемента душа прогрезила бы всю жизнь в наблюдении чувственного бытия и не ощутила бы побуждение подняться над ним. Без противодействия аримонического элемента душа подпала бы люциферическому, она бы очень низко ставила значение чувственного мира, несмотря на то, что в нем находится часть необходимых условий ее существования. Она бы ничего не хотела знать о чувственном мире. Аримонический элемент имеет правильное значение для души человека, когда он ведет к такому вживанию в чувственный мир, который соответствует этому миру, когда принимает его за то, что оно есть, и могут обойтись без него во всем, что в нем по природе его должно быть переходящим. Совершенно невозможно говорить о желании избежать люциферического и эмонического элементов путем искоренения их в себе. Если бы человек искоренил в себе люциферический элемент, ему нельзя было бы больше стремиться душой к сверхчувственному, а если бы он уничтожил эмонический элемент, он бы не мог больше правильно отнестись к чувственному миру и оценить все его значение. Человек ставит себя в правильное отношение к одному из этих элементов, создавая ему правильный противовес в другом. Все вредные действия этих мировых существ проистекают единственно из того, что они проявляются там или здесь, без ограничений, и не гармонизируются надлежащим образом противоположной силой.